Окей. Все, теперь, я думаю, мы готовы. Хорошо. Давайте попробуем быстро повторить вопросы, которые мы задали. Все-таки. И, как мы сказали, главная идея будет такая. Почему такое странное место в Торе? Почему оно открывается фразой «Зос хукас гатойра»? Лучше бы, почему, так сказать, это закон Торы, надо было бы сказать, что это закон коровы. Очень странный, как бы, очень странная связь какая-то с этой коровой. То есть, как это все понять вообще с ней и что с ней, как бы, со всем этим делать? Почему самый главный вопрос, как бы, наш на сегодня, на который нужно попробовать ответить, это почему, во-первых, корова — это хок? Какой аспект коровы не может человек понять? И вторая вещь, это «Зос хук из гатойра», мы сказали, Онкелос переводит, что это не это закон Тора, а это закон о Торе. И это, как бы, тоже нужно понять. Для того, чтобы разобраться с этим, попробуем сначала потрогать концепцию того, что такое «тума и тагора». И тогда, используя это, мы, может быть, сможем немножко приблизиться к этой идее. Слово «тума» означает нечто очень низменное, нечто заблокированное или отстраненное. Двухбуквенный корень «тесмем», от которого образовано слово «тума». «Тума» — это три буквы «тесмем алиф». Двухбуквенный корень, который образующий для всего этого семейства — слово «тесмем» означает что-то заблокированное или что-то закрытое. Когда человек делает преступление, Гмара говорит, преступление «метамтемес либо шель адам», оно блокирует сердце человека. Тора говорит «венитматем бам», что означает, что когда человек делает преступление, он будет метамей, он будет загрязнен, что ли, этим преступлением. Но мудрецы в этом месте меняют метод прочтения и читают «вы не там тем бам», а «вы будете заблокированы через них». Корень «там» означает что-то спрятанное или невидимое. Так слово «тимтум» означает некое закрытие чего-то. Например, слово «тум-тум» означает, или закрытие, или непонятность. Да? Слово «тум-тум» означает человека, пол которого неопределен, ну, спрятан. Не то чтобы он был неопределен в смысле того, что непонятно, мужчина или женщина, а в смысле того, что его половые органы запрятаны. Они не сделаны так, что можно, как бы, посмотреть и увидеть. Слово «тамун», образованное от этого же корня, означает просто «спрятанный». В контрасте к этому слово «тагара», его антоним, означает нечто «transparent», то есть нечто, пропускающее свет и то, через что можно посмотреть и увидеть обратную сторону. То есть связанное с ним слово «цогар» переводится таргумом как «тогар» и означает «окно», через которое кто-то может увидеть что-то. «Цогараим» на иврите – это самая яркая часть дня. Онкилос переводит «цогараим» как «тигара». И, соответственно, слово с корнем «тагор» – это аллюзия на ясность и на чистоту, на незамутненность. Самая яркая и видимая часть алтаря называется «тогаро шеля мизбех». И так это называют Гемора в Юме. Соответственно, говорит Рав Моше Шапира, словами царя Шломо, «Зели умазе асайлаким». Одно против другого создал Всевышний. Одно против другого есть сила и есть ее противоположность. Тума – это то, что закрывает и прячет, и забивает каналы. С другой стороны, Тагора – это то, что открывает и поясняет, и объясняет, и раскрывает. С другой стороны, в общем, всюду, где мы видим Туму, мы видим нехорошие вещи на уровне, даже на уровне простой физики, нехорошие вещи, какие-то неприятные вещи, там всякие трупы, которые нельзя есть, они все там и. Чистота и ясность уходит от того, что человек начинает заниматься вещами, связанными с такими вещами. Но есть одна тума, которая отличается от всех остальных видов тумы. И на удивление это тума смейс. Это тума мертвого человека. Как объясняет Магарал, смерть не принижает человека, а наоборот повышает его. Когда человек умирает, он переходит из его состояния в нашем мире, в этом мире, в начало процесса существования в мире грядущем. Он поднимается на следующий уровень. И попадает как бы в принципиально другой процесс. Как объясняет Магарал, идея в том, что тума у мертвого человека, она отличается от всех остальных, она не такая по своей природе. Она похожа на туму, которые обладают священные свитки. То есть, в чем идея? Это идея того, что эта тума приходит от огромного количества святости. Когда внутри святости, внутри ясности, внутри чистоты, ее такое количество, что мир или человек не в состоянии ее выдержать, тогда, как бы, когда она уходит, остается от этого тума. Поэтому же он объясняет, что человек, который занимается приготовлением коровы, в нашей парше, да, есть Аллаха о том, что этот человек становится там и он не получает нечистоту человека такой же силы, как тот, который, скажем, очищает корову. Она гораздо меньше. Но тем не менее он становится там и. Эта тума, объясняет Магарал, она приходит как индикатор того, что человек соприкасается с некими уровнями, которые существенно выше, чем он, которые закрыты для него. Точно так же человек, который умирает, это очень возвышенная вещь. И со смертью человек начинает процесс входа в будущий мир. В этот момент его душа уходит. В тот момент, когда его душа уходит, он уходит в другой мир, гораздо более высокий. Поэтому, в принципе, он не должен быть метамой, но просто как бы мы не в состоянии осознать и потрогать и соединиться с тем уровнем святости, с которым соприкасается мертвый человек. И поэтому для нас он становится там и. Рамон Шапира приводит еще одну интересную вещь. Он говорит так, что откуда берется язык, выражение из Торы, которое означает слово «хок», которое означает вот такой тип запрета или такой тип заповеди, который не ясен, непонятен для человека. Мудрецы приводят очень красивый медреш, в котором слово «хок» однокоренное обыгрывается как однокоренное со словом «мехакек». «Мехакек» означает to engrave something, то есть это взять что-то и выгравировать это на камне, да. Объясняет Мидраш, чем отличается гравировка от записи. Когда мы пишем что-то на бумаге, то чернила — это чернила, а бумага — это бумага. И написавши чернила на бумаге, чернила можно стереть, а чернила можно отделить от написанного. То есть то, что написано, может вернуться в состояние небытия. С другой стороны, когда мы что-то гравируем в камне, то есть только один способ уничтожить запись, а именно это уничтожить сам носитель. То есть гравировка — это то, что делает запись и делает смысл, и делает суть единой с носителем. Когда мудрецы говорят про скрижали, про таблички, на которых была написана Тора, про Луха Забрис, на которой было написано 10 речений, которые мы получили на горе Синай, про них написано, что слова были харус, слова были выгравированы на этих табличках. Но те же самые буквы хес, рейш, вав, тав с другой огласовкой под буквой хес будут не харус выгравированы, а хейрус, свобода. И Медреш говорит, что, основываясь на этом, что когда Моше Рабейну спускал для нас эти две скрижали, вместе с ними спускалась свобода. Свобода от внутреннего врага, свобода от смерти. Идея в том, как мы уже один раз с вами объясняли, что эти лухос, эти таблички, они синоним сердца человека. А десятиречения, на них написано, это синоним всей Тойры. И идея в том, что точно так же, как Всевышний надписал, скрижали буквами, на которых была суть Синайского откровения, точно так же Всевышний вписал Тойру в наши сердца. И главная идея здесь, которую вынести отсюда, это то, что Всевышний выбрал именно такой метод записи, именно гравировку. Почему? Потому что это то, что соединяет смысл воедино с носителем. То есть, что пытаются сказать нам Хазал, мудрецы Талмуда, что Тойра, она выгравирована в нашем сердце. И даже при том, что мы потеряли уровень первых скрижалей, мы потеряли его, и поэтому мы не можем соединиться с этим уровнем, там, где Тойра выгравирована внутри нас. Но, тем не менее, Тойру от нас отделить сегодня больше невозможно. В глубине души, там, в самом-самом-самом сердце своего бытия, каждый еврей, он соединен с Торой очень, очень плотным и очень, как бы, неразрешимым союзом. Да? Вырвать Тору из сердца еврея можно только уничтожив самого еврея. Другого способа это сделать нет. Попробуем теперь, получив эту информацию, подступиться немножко к тому, что имеет в виду Онкилос, когда он переводит, что вот это декрет на Тойру. Вот это закон о Тойре. Паршас Хукас — это удивительное место. Перед этим идет Паршас Койрах, которая, в общем, последняя, по мнениям, как бы, всех пирушим, кроме Ари, это последняя информация, которая у нас есть о поколении, с которым Моше Рабейну выходил из Египта. Между Паршас Койрах и Паршас Хукас проходит 38 лет. И мы находимся в Паршас Хукас в самом конце их 40-летнего путешествия по пустыне. То есть вот этот параграф, который связан с коровой, да, он появляется после 38-летнего перерыва. Паршас Хукас уникальна тем, что в ней умирает реально все поколение. Она начинается смертью Мирьям, которая идет сразу после парши о корове. После смерти Мириам идет история, в результате которой Моше и Аарон получают свои смертные приговоры. Аарон физически умирает в конце парши. И мы знаем, что Моше Рабейну, в общем, реально тоже, потому что он ни в какой момент своей жизни после этого он не сможет поменять тот приговор, который получил. То поколение, которое было с Моше Рабейну в пустыне, поколение тех, которые вышли из Египта, мы называем их Дор Гадеа, мы называем их поколением соединения, поколением познания. Еще они называются Дор Гамидбар, они называются поколением пустыни. Тот закон, который вынес Всевышний поколение пустыни, о том, что оно должно остаться лежать в пустыне, о том, что оно никогда не может больше из пустыни выйти, этот закон реально распространялся не только на них, но он распространялся и на ту Тойру, и на тот вид соединения, который у них со Всевышним был. Идея в том, что... Давайте к этому подойдем так. Книга Бамидбар начинается и реально заканчивается переписью населения. В самом начале Бамидбар есть перепись населения, и в самом конце есть еще одна. Равнасали Цви Игуда Берлин, Гаамик Давар, замечают интересную вещь. В первой переписи населения, та, которая открывает цифр Бамидбар, там порядок колен включает в себя Эфраима перед Менаше. Мы знаем, что у Иосифа было два сына, Эфраим и Менаше, и там Эфраим перед Менаше. Во второй переписи населения, которая была в конце Бамидбар, переписью, которая была описана поколение, входящее в Эрец Исраэль, там Менаше стоит перед Эфраимом. Говорит Гаамик Давар, да, почему разница в порядке колен. И объясняет потрясающую вещь. Между двумя сыновьями Иосифа Эфраим был тот, который сидел с Яковом все время и учил Тойру постоянно. Менаше был тот, который помогал папе по делам государства. То есть уровень, на котором существовал Менаше, был уровень обыкновенной физической реальности. Уровень, на котором существует Эфраим, это уровень отказа от физической реальности. Он существует в реальности, где существует Тойра. Физика его не интересует. Именно поэтому, когда мы говорим про поколение Моше Рабейну, это поколение, которое все делает Дерех Анейса, оно все делает уровнем чуда. Его уровень соединения со Всевышним не превзойден. Его уровень связи и видения Всевышнего в реальности, и Тойры в реальности, его нельзя и невозможно сравнить ни с чем. С другой стороны, то, что мы видим, и поэтому, кстати, у них Эфраим, да, тот, который Дерех Анейс, тот, который уровень чуда, тот идет раньше. Он главный, он первенствующий. С другой стороны, мы видим, что в конце, в поколении, которое входит в землю с Яхошуа, в этом поколении уже Менаше писан перед Эфраимом. И это поколение, которое должно подчиняться законам физики в каком-то смысле. То есть их роль, их функция, их то, модус операнди, да, то, как они существуют внутри нашего мира и внутри этой реальности, оно гораздо более перевязано на законы физики, чем было предыдущее поколение. То есть то, что мы видим отсюда, то, что поколение, которое умирает в нашей парше, поколение пустыни, первое поколение, которое вышло из Египта, это поколение чуда. Это поколение экстраординарной связи, это поколение, до которого мы реально не можем никак даже достать, потрогать их, чтобы понять вообще, на каком уровне они были. Для того, чтобы понять это, Гмара приводит уникальную историю. Есть целая, как бы есть некая мишна в Масехет Бава Басра, Гмара, на которую представляет из себя одно гадуто, то есть не обсуждение закона, а всякие истории и очень глубокого уровня аллегории, которыми мудрецы описывают функции мира. Одна из этих историй, они все рассказываются от имени раба Барбарханы, и одна из этих историй звучит следующим образом. Раба Барбархана нашел в пустыне человека. Гмара его называет словом Тая, На самом деле, как бы в прямом переводе это означает странственник. Странственник, извините, странствующий человек, да, путник. И Рашбам там объясняет, что это означает некий купец, человек, который живет в пустыне снаружи заселенных областей. И он сказал ему: пойдем, и я покажу тебе мертвых поколения пустынь. Раба Барбархана увидел поколение вышедших из Египта. Они спали на своих на спинах с лицами, повернутыми в сторону неба. У одного человека колено было поднято. С пространством под его коленом, формирующим треугольник. Это, ну, как бы это часто встречающаяся поза у людей, которые лежат на спине. И Гмара намекает там, что лица этих людей выражали экстаз. И для того, чтобы показать раба Барбархана, насколько велик был тот человек, который лежал перед ним, путник, который был его проводником, проехал верхом на верблюде с поднятым копьем и не смог даже достать, говорит Медреш, да, говорит Мара, не смог даже достать верха треугольника под коленом этого человека. То есть человек был совершенно потрясающего уровня, потрясающего размера. История на этом не останавливается. Говорит Гмара еще одну вещь. Раба Барбархана хотел взять у них тхилес из цицис того поколения. Из угла одной из одежды. Пытаясь использовать его для того, чтобы разрешить некий спор между Шамаем и Гилелем в Талмуде о том, как должны выглядеть вплетение тхелес цицис. И обратил внимание, после того, как он взял эту вещь, что он не мог сдвинуться с места. Когда его проводник увидел, что он остановился, он спросил, если раба Барбархана чего-то взял у мертвых людей, потому что у них есть традиция, что кто берет что-то от этих людей, не сможет сдвинуться с того места, пока он не вернет. После того, как раба Барбархана вернул это, он опять смог двигаться. И учителя его поколения, когда услышали историю, сказали, что он должен был хотя бы посмотреть на цицис, чтобы понять, если Бейшама был прав или Бейсхил был прав. Но, как очевидно из истории, рабы даже этого не мог сделать. Он ничего не мог от них взять. И другой кусок истории требует всякого, требует объяснения. И Магараль объясняет, что форма человека начинается с того, что мы называем образом человека, то, на что намекает стих «Я создал Всевышний человека по своему образу и подобию», это начинается от колена человека вверх. Гмара говорит, что человек, у которого отрезана нога выше колена, человек, у которого отрезана нога ниже колена, меняет свой статус. То есть человек, как, которого колено, нога отрезана выше колена, считается в определенном смысле мертвым при жизни. Мораль использует это для того, чтобы сказать, что это уничтожает образ человека. Так идея, которую пытается объяснить раба Барбархана, человек, который едет на верблюде с поднятым наверх копьем, это самое большое место, которое может занимать человек внутри нашей реальности. И даже поднимаясь к вершине своего духовного уровня, раба Барбархана, один из величайших учителей эпохи Талмуда, да, он не мог дотянуться даже до колена этих людей. То есть он не мог даже притронуться к тому, что мы называем образом человека. К тому, что мы называем человеческое в человеке. То есть смысл истории в том, что уровень их был такой, что мы даже до самого низа их уровня дотянуться самым-самым верхом не можем. Не просто мы, а феноменального уровня учителя Талмуд. Вторая часть истории – это идея того, что ничего нельзя забрать у этого поколения. Мы не можем ничего взять у них, у нас нет никакой связи с этим поколением, они отрезаны от нас. Они не связаны с нами напрямую, ни мы не связаны с ними напрямую. И их уровень, их потрясающие взгляды, соединение с реальностью были оторваны от нас. Человек должен был быть создан в каком-то смысле сначала. Но ужас смерти этого поколения был не просто это, а также, что сама Тойра, которую представляло собой это поколение, часть этой Тойры была как бы уничтожена безвозвратно. То есть мы сегодня не имеем доступа к тому уровню связи со Всевышним, к тому уровню видения и понимания Торы, которое было тогда у того поколения. Тот закон, который, или там тот декрет Всевышнего, который приговорил то поколение к смерти, был не просто декрет на это поколение, это был декрет на уничтожение огромной части самой Тойры. И идея, о которой мы говорим здесь, это такая идея. Человек, который умирает, он уходит из одного места и приходит в другое. Тумас Мейс, нечистота мертвого человека, вызывает блокировку, которая не дает человеку соединиться с источником жизни. А он в каком-то смысле, ему нужно соединиться. Пара Адума, красная корова, дает как раз это. Идея коровы это то, что превращает Туму в Тагару. И в этом ее глубокая внутренняя тайна. Со смертью поколения пустыни была очень сильная потеря в самой Тойре. И, соответственно, была нужда у Всевышнего вернуть нам связь с Тойрой, которая была. На что мы можем посмотреть, еще в одном месте приводит Рав Моше Шапира очень красивую идею от Лешем. Лешем спрашивает, почему Всевышнему нужен институт ангела смерти? Ведь, казалось бы, жизнь – это подарок Всевышнему, он дает постоянно и бесперебойно. Казалось бы, перестал бы давать, и не нужен был бы ангел смерти. Зачем нужен дополнительный институт, когда перестать давать было бы вполне достаточно. Ответ, который он дает, потрясающе красивый. Жизнь, которую Всевышний нам дает, это идея постоянной связи. Эта связь, она не прерывается. Она не прерывается в момент смерти. То есть идея смерти, это не разрыв связи, а только перевод связи в некую другую фазу. И точно так же человек, когда умирает, когда он живой, он связан с реальностью, с правильной реальностью, с реальностью абсолюта, с бесконечным. Точно так же и после смерти он тоже с ней связан, только совсем другим образом. То, что мы видим, это идею того, что когда Всевышний убирает от нас поколение пустыни, перед его смертью, перед тем местом, где поколение пустыни начинает уходить из нашего мира, Всевышний вставляет паршу коровы. Для чего? Для того, чтобы объяснить, что точно так же, как идея коровы, это переход из Тумы в Тагору, это переход из блокировки в раскрытие, переход из закрытого в понятное, переход из отделенного в соединенное. Идея красной коровы это то, что на самом деле никогда не было отделения. Есть только иллюзия отделения, есть только видимость отделения. И красная корова эту видимость убирает. Идея коровы – это проявить ту глубокую внутреннюю связь, которая у человека с жизнью есть. Проблема в том, что человек так смерть не воспринимает. Мы можем интеллектом понять, что смерть – это возвышение человека, что это переход из этого мира в другой мир. Но тем не менее, соединиться с этим на уровне собственного сердца, на уровне эмоций, на уровне глубокого внутреннего понимания человек не в состоянии. Мы видим смерть, чувствуем смерть и ощущаем смерть как глубочайшую катастрофу. И несмотря на то, что смерть не прерывает связи, тем не менее мы не воспринимаем это так. Для нас смерть видится отсюда, как разрыв связи. Несмотря на то, что на самом деле никакого разрыва связи нету, понять это мы не можем. И вот это тот кусок рыжей коровы, который на самом деле ее хок. Потому что увидеть смерть и прочувствовать смерть, так как ее надо прочувствовать, это выше человеческих сил. То есть, то, что мы сказали, ответы на наши вопросы. Почему корова находится в этом месте в Торе? Для того, чтобы научить нас, что точно так же, как человек всегда соединен с жизнью, и смерть это только иллюзия разрыва, и смерть это только иллюзия отрыва человека от жизни. На самом деле человек был с жизнью соединен и останется с ней соединен. Точно так же смерть того поколения, которое несло в себе феноменальный уровень связи с Тойрой, она тоже только иллюзия разрыва. У нас нету доступа туда сейчас. Ну, прямого доступа, такого, который был бы доступен всему нашему существованию. Но самая глубокая часть нашего бытия когда-то послужила камнем для гравировки Торы. Это означает, что самую глубокую и самую внутреннюю часть еврея разорвать от Торы невозможно. Они связаны друг с другом постоянной и глубокой внутренней связью, которую невозможно разорвать, а только уничтожив носитель. То есть идея в том, что уход того поколения видится для нас как смерть самой Тойры. И указ смерти того поколения, декрет смерти того поколения, это как указ, декрет смерти на саму Тойру в каком-то смысле. Но этот декрет смерти ничем не отличается от другого декрета смерти, который есть на человеке. Он тоже иллюзия расторжения связи. На самом деле расторжения связи нету. На самом деле связь продолжается. И она есть, она вечная, она будет всегда. И в этом великий урок парши рыжей коровы, того места, которое она в Торе занимает. Есть ли какие-то вопросы, господа, потому что мы сегодня обсуждаем?
Дима, вы очень убедительно вначале доказали, что мы потеряли связь с тем поколением, в которое рыжая корова имела свое, скажем так, объективное существование. Для нас это осталось больше иррациональности Торы. То есть, а потом вы сказали, что связь все-таки осталась, и с другой стороны, история с рыжей коровой это подчеркивает. Вот тут я немножко потерял логическую
связь. То, что я сказал, да, история, которую мы рассказывали из Геморы Бава Бастры, о том, как раба Барбархана как бы пытался оценить уровень того поколения, да, и увидеть его, и как-то быть с ним связанным, и был совершенно не... У него это не получилось. Оно указывает на то, что у той связи, которая есть у нас с Тойрой того поколения, мне кажется, нету доступного для нас ощутимого уровня. То есть, это не то, что можно потрогать руками. Но это вкопано...
Это убедительно доказали, да, это понятно.
Это вкопана идея, которую я пытаюсь сказать, что несмотря на то, что ее потрогать руками нельзя, вся идея коровы в том, что отсутствие возможности потрогать не означает отсутствие связи вообще. Связь есть, но она гораздо более глубокая, чем то, что сегодня доступно нам. И именно это делает рыжую корову хок. Именно это делает рыжую корову уровнем, который недоступен для понимания человека. Интересно в связи с этим рассказать, может быть, добавим еще одну вещь. Хазал говорят, основываясь на некой шероховатости в тексте коровы, о том, что за всю историю человечества был один человек, которому было разрешено и объяснено полностью внутреннее обоснование рыжей коровы. И это был Моше Рабейну. И в связи с тем, что мы знаем о Моше Рабейну, это, в общем-то, очень-очень понятно. Потому что Моше Рабейну не просто был сам Торой того поколения, а Моше Рабейну, он был тот, который персонифицировал с собой и своей жизнью самые глубокие, самые внутренние уровни связи со Всевышним и связи с Торой. Поэтому на его уровне там не было противоречия. На его уровне он видел корову, как она есть. Он видел смерть, как жизнь. Это то, что мы не в состоянии сделать, но Моше Рабейну на своем уровне мог. Именно поэтому ему одному это было открыто, а для нас закрыто.
Можно спросить вот так? То есть понятие «тхия» там и «тим», оно, конечно же, наверное, в первую очередь относится к людям, которые умерли в пустыне и которые были на этом высоченном уровне. И может ли это... Это я... Мое представление просто. Нет никакой абсолютно основы под этим. Но то есть вот их приход в этот мир, вот этих душ, приход в это олицетворение, скажем так, да, одушевление этих душ в этом мире... И может быть является причиной того, что с приходом Машиха весь мир узнает, что Всевышний есть. Вот, то есть это будет станет очевидным. Можно так сказать?
Я не очень понял связь между началом и концом. С концом я согласен. С приходом Машиха, несомненно, вернется тот уровень связи, который был, и он станет вполне доступен и реализуем. Я даже подозреваю, на самом деле, что наша связь эпохи Машиха может быть даже в определенных аспектах выше, чем та, которая была до того. Но я не очень понимаю связь с самым началом того, что вы говорили. Я попробую, может быть, одну вещь на тему того, что вы сказали, сказать. Одна деталь этой истории, удивительная, интересная деталь об экстазе на лицах тех людей, которых увидел раба Барбарханы, и о положении, в котором он их нашел, о том, что они лежали спиной на земле. В другом уроке Рав Мойше Шапиро объясняет эту гмару так. Есть спор в Талмуде, в Масехе Сангедрин, в главе Хейлик есть спор о том, если как выглядит будущий мир у этого поколения, если он есть вообще, или если он будет, или не будет. Одно из мнений, которое говорит, что будет, его как бы несложно понять. Оно очень интуитивное. Поколение, которое приняло Тойру за все поколения евреев, которые существовали потом, невозможно лишить его будущего мира. Но второе мнение говорит, что нет у них удела в будущем мире. И Рав Мойше Шапиро объясняет их спор совсем в другой плоскости. Он говорит, что вопрос, который обсуждают учителя, это не будет или не будет у них будущий мир. А можно ли сказать, что они в этом мире жили жизнью грядущего мира? Один из них говорит «да», второй говорит «нет». Так вот, объясняет он интересную вещь. Почему, как раз вот из этой же самой гмары, почему такая странная поза у них? Почему лежат они спиной на земле, лицом кверху? Ответ – лицо – это суть человека. Они смогли обратить свою суть к небу. Они смогли обратить свою суть к чисто духовному. Они лежат спиной на земле. Потому что, как мы с вами говорили, да, направление перед человеком – это цель, к которой он идет. Направление за человеком – это то, от чего он отталкивается. Они смогли оттолкнуться от материального. Они возвысились над материальным для того, чтобы приблизиться к духовному максимальному уровню. Именно поэтому на лицах у них экстаз. Это люди, которые получили, хотя бы по одному мнению из этих двух, внутри рамок, этого мира, жизнь будущего мира. Поэтому однозначно, что у них будет будущий мир. Однозначно, что они встанут. И в каком-то глубоком внутреннем смысле очень правильно, что никто не может ввести это поколение в землю Израиля, кроме как Моше Рабейну, который вел их по пустыне. И он, несомненно, вместе со всем этим поколением восстанет из мертвых для того, чтобы ввести это поколение в землю Израиля. Иначе было бы просто вопиющая несправедливость. Ну уже как я у вас спрашивал, я не очень понял, какая связь между началом и концом. То есть действительно они таки туда войдут. И действительно во время Машиаха, ну как бы понимание Всевышнего и его вот идеи, этой глубокой внутренней связи станет гораздо более доступно. Это правда. Но я не понимаю, как они связаны друг с другом. Как вы хотели их связать?
Я, видимо, имела в виду, что их вот это их внутренняя связь проявится в этом мире, благодаря их появлению в этом мире, заново, как бы, их, скажем, благодаря приходу этого поколения с тем пластом, который утратил этот мир в связи с их уходом.
Да, вот что, да.
Прощение их внесет вот это вот это усиленное, так сказать, очевидность.
Да, это так. Я не уверен, как бы что это. Ну, я никогда не слышал от учителей это сказанное в той форме, в которой вы сказали, но мне кажется, что это вполне разумно, да. Да. То есть в конце той формы мира, которую мы видим, да, когда придет Машиах. Несомненно, та глубокая внутренняя связь, которая внутри нас должна проявиться, они ее заложили, и когда мы, скажем так, нашу Тойру выстрадаем, то мы получим возможность связи на этом уровне тоже. Да, это правда. Окей. Хорошо. Большое спасибо вам, господа.